Диалоги с Генри Сардаряном.
Продолжаем эфир на радио «Спутник». Напоминаю, авторская программа доктора политических наук, декана факультета управления политики МГИМО, члена Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардаряна. Так и называется программа «Диалоги с Генри Сардаряном». Генри Тиганович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Напомню, кстати, что и вы можете присоединиться к нашей беседе. +7 495 95 95 91 2. Это телефон прямого эфира. WhatsApp 8 968 766 33 11. Пишите также в телеграм-канал Генри Сардаряну, Сардарян, он так и называется, и в телеграм-канал Радио Спутник, и, конечно же, следите за нашими трансляциями в видеоформате во ВКонтакте и в Рутубе. Генри Тиганович, вот мы завершили первую часть нашей беседы как раз о том, что там Зеленский учудил, а я по-другому не могу сказать, ну, вот учудил, да, но я понимаю, что там Запад на него давит и все остальное, но 9 мая как День Европы, и вот в этот самый день, то есть 9 мая, собирается в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Там уже всякие были предположения, что она там подтвердит непоколебимую поддержку страны, ну, то есть Украины со стороны ЕС. Что-то такого знакового она скажет или просто такой рядовой визит, как думаете?
Ну, и они зачастую за счет этих визитов на Украину решают свои то внутриполитические проблемы, и, значит, они же сделали из Украины еще одну букву в аббревиатуре, там, ЛГБДК, плюс, минус, там, разделить, умножить. Они это превратили в группу меньшинства, которая нуждается в постоянном покровительстве государственной власти, и издеваются над этим народом. И сейчас вот она едет туда для того, чтобы, с одной стороны, заслужить очередные какие-то поднять баллы, очки на внутреннем пространстве. Во-вторых, просто нанести очередной укол нам, по всей видимости, что вот 9 мая, а в Киеве мы тут находимся, а не вы. Просто она едет, понимаете, она едет в страну, которая во время Великой Отечественной войны, если я не ошибаюсь, 2,5 миллиона украинцев были представлены к различным наградам, а 2060, по-моему, если я не ошибаюсь, получили звание Героя Советского Союза в результате Великой Отечественной войны. Из 11 тысяч награжденных в целом. То есть, представьте, да, там, какой огромный героический вклад внесли украинцы в победу над нацизмом и над фашизмом. Ну, и она едет, вот она там должна быть 9 мая. Я надеюсь, что это последнее 9 мая, когда в Киев кто ни попадя может заехать, там, приехать, уехать, а после этого, чтобы туда приехать, надо будет получать визу Российской Федерации, и уже наши пограничники будут определять, кому там присутствовать, кому нет 9 числа. У нас звонок.
Да, у нас есть звонок. Напоминаю, +7 495 95 95 91 2. Слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не слышу.
Да, зовут меня Владимир Викторович, звоню из Ленинградской области.
Здравствуйте, Владимир Викторович.
Из Петербурга звоню, но сейчас в данном случае из области, поскольку всегда слушаю с интересом, Генри Тигранович. И сегодняшняя тема сразу задела, как за живое, по поводу вот этих фильмов, которые, так сказать, косвенно нас бьют, короче говоря. Вот. И по поводу молодежи, которая, значит, наши молодые, они, конечно, сильно информатизированы, супер, но вопрос, чем они напичканы, понимаете, что они в первую очередь смотрят. Вы, наверное, согласитесь, что это Википедия. И добро еще наша Википедия, хотя она тоже сомнительна. А я анализировал, сравнивал с англоязычной Википедией, там вообще откровенная, так сказать, русофобия идет по многим пунктам, там, кто изобрел что, какие ученые. Короче говоря, у меня вопрос следующий, Генри Тиганович, серьезный. Нам, наверное, надо, чтобы нам не упустить молодежь, которая через 10 лет придет голосовать и, так сказать, выкинет все, что было хорошего. Запросто может такое быть. Нам нужно какую-то сформулировать концепцию нашего общества будущего. Если мы будем барахтаться вот в рамках нашего нынешнего там капитализма государственно-монополистического или какого-то еще там, короче, в рамках потребительского общества, если будем пытаться бороться с Западом, мы проиграем 100%. Вот. Поэтому не кажется ли вам, что перезрело уже время, когда нужно сформулировать концепцию? Не просто там какие-то лозунги консерватизма и что-то такое, а целостную системную концепцию нашего будущего светлого, скажем так.
Спасибо.
Спасибо.
Вопрос понятен. Я начну вот с темы, связанной с механизмом, который затронул наш уважаемый слушатель Владимир Викторович. Потом про Википедию сказал, говорит, там, если посмотреть английскую версию, русскую версию, что там творится. Всегда есть способ взять и, скажем, закрыть, запретить какую-то сеть. Мы видим, что каким-то результатом это приводит. Да, народ начинает меньше ею пользоваться. Народ начинает там, ну, кто-то устанавливает VPN-сервисы, через них начинает к ним подключаться. Но нужно понимать, что одно дело это, скажем, те продукты, которые есть у компании Meta, которая запрещена в Российской Федерации. Другое дело, потому что они, ну, можешь туда и не заходить. Ну, вряд ли ты там в этом Инстаграме, значит, найдешь там какая-то информация, которая тебе жизненно необходима, которую ты не найдешь через другие сервисы. То, что есть в Википедии для большинства людей, является способом самого быстрого нахождения краткой и систематизированной информации, даже если она не совсем правдива. Или даже если там не вся информация содержится, которую необходимо знать. Какой самый лучший способ с этим бороться? Это создавать собственную альтернативу, которая качественнее, лучше и доступнее для людей. Ну, элементарный пример с китайцами и ТикТоком, можно нам об этом говорить. Ну, да, и многие сервисы не нравятся. Они многие сервисы заблокировали западные, но они создали собственный сервис, который мне никакого удовольствия совершенно не доставляет. Я вообще не понимаю, как там люди могут этим пользоваться и вообще там сидеть. Но то, что он стал мегапопулярным в мировом масштабе, это факт. Соответственно, нужны наши собственные решения, тем более учитывая, что люди у нас настолько талантливые, что вот эти сервисы, которые нам не нравятся, они ими же и созданы. Большая часть этих сервисов создается, раскручивается, получает мобильную версию благодаря выходцам либо из нашей страны, либо из стран постсоветского пространства. Потенциал есть. Возможности все для этого есть. Необходима системная нормальная работа. Мне вот один раз Маргарита Симоновна Симонян, она сказала уникальную вещь, о которой я не задумывался к своему стыду. Она говорит, ты вспомни, когда ты был вот, ну, совсем молодым, какой был самый популярный мессенджер у твоего поколения? Я говорю, ICQ, все им пользовались. А вот самая популярная социальная сеть? Я говорю, ну, для меня ВКонтакте, для тех, кто чуть постарше, это был Одноклассники.
Ну, живой журнал еще.
Да, ну, да, ну, имеется в виду, вот знаете, социальная сеть, ну, когда понимаете, там постить что-то, отправлять друг другу видосы, еще что-то. А вот, значит, какая самый популярный видеохостинг, которым вы пользуетесь? Я говорю, ну тогда Рутюб, потом только на Ютуб перешли. Ну, то есть был пункт во времени, когда все три составляющих современного интернет-пользователя самые популярные были наши. То есть надо было их просто поддерживать, раскручивать и делать все для того, чтобы так и сохранилось. Мы решили максимально дать возможность здесь развиться Фейсбуку, Ютубу, там, Ватсапу и прочим, значит, представителям тех же самых этих корпораций. Ну, надо здесь менять свои подходы. Что касается темы насчет того, что нам нужна единая концепция какая-то, ну, то, что Владимир Викторович имеет в виду, это ближе, наверное, к идеологии, которую разделяло бы общество в целом. Я с ним, конечно, согласен, потому что в том, что касается, что это нужно. Потому что любой человек, который говорит, у нашего государства, у нашего общества нет идеологии, то он либо нагло врет, либо очень низкого мнения о нашем обществе, о нашем государстве. Потому что идеология — это представление о будущем устройстве общества, о будущем устройстве государства наиболее желаемом. То есть, если у нас нет идеологии, у нас нет понимания того, чего мы хотим вообще, вот к чему мы движемся. Значит, мы ни к чему не движемся. Мы просто существуем там как растения и принимаем окружающую нас действительность как данность, не пытаясь ее каким-то образом качественно улучшить. Это, конечно, маловероятно. Поэтому говорить, что идеологии нет вообще, наверное, неправильно. Очевидно, что она есть. Просто в какой-то части государственной политики она у нас либеральная, в какой-то части государственной политики она у нас очень консервативная и правильная, в какой-то части государственной политики она вообще у нас левая, и там очевидные проявления, значит, такого марксизма можно проследить. Вопрос в том, что она везде разная. Я, так как идеология этого вопроса очень субъективна, не может человек насчет нее рассуждать вот так отстраненно. Я, по своим взглядам, являюсь консерватором. Конечно, я хотел бы, чтобы в России во всех сферах, без исключения, были бы консервативные, традиционные подходы ко всем вопросам. Но тогда возникает вопрос и к Владимиру Викторовичу, и к другим нашим слушающим, нашим слушателям. А кто тот орган и кто та организация, которая вот должна собраться, вот там мы с вами, допустим, должны пойти в эту организацию и сказать, ребят, ну вы почитайте Ильина. Или кто-то придет, скажет, вы там, я не знаю, Грамши посмотрите. А кто-то придет и, значит, будет там каких-то наших, я не знаю, анархистов приводить в пример, народников приводить в пример. И вот будет такая дискуссия, потом в конце голосования, и мы скажем, мы решили, что вот это идеология. Мое мнение, и я думаю, наш слушатель, так как он человек интеллигентный и часто нам звонит в эфир, задает вопросы, я думаю, он в этом согласится, что как только мы какую-то идейную концепцию сделаем официальной, вот с печатью, значит, заверенной подписью, сделаем обязательным сдачу экзамена по знанию вот этой, значит, концепции, в тот же момент она перестанет вызывать не то чтобы уважение у людей, а в нее перестанут верить. Вот это, к сожалению, я не знаю, почему это вот специфика нашего характера. Вот до тех пор, пока... Посмотрите за эти 30 лет. Кто-то делал либерализм официальной идеологией России. Вот есть ли какой-то закон, пункт в Конституции, федеральный конституционный закон, в котором говорится, государственной идеологией Российской Федерации признается либерализм? Нет. Более того, в Конституции вообще сказано, что у нас идеологии быть не может. Но никто же не будет сам себя обманывать, что очень большой отрезок из этих 30 лет именно либерализм был господствующей идеологией, потому что он наиболее быстрыми темпами распространялся среди общества. Идеализация потребительства среди граждан, эгоизм, отсутствие коллективного самосознания и все прочие вещи. Они распространялись не за счет того, что, скажем, у нас был президент, который вставал и в соответствии с концепциями неолибералов толкал эти ценности в массы. Нет. Через кино, через музыкальные клипы, через социальные сети и прочие-прочие форматы, через идеологию в вещах, эта идеология быстро очень распространялась в обществе. Если сейчас взять и одну идеологию, сказать, вот она одна, единственная, правильная, и вообще шаг лево, шаг право мы не воспринимаем, вот только вот это повторять, это будет примерно то же самое, что было с коммунистической идеологией под конец существования Советского Союза. Ко всей... Я не жил в этот период, но знаком с ним исключительно по исследованиям и воспоминаниям и эмпирическому опыту близких. Что в университетах сдается. Ссылки на него в каждой статье публикации обязательно нужны. Какие работы цитировать, известно. Но сказать, чтобы среди населения, большинства населения была глубокая убежденность в этих идеалах, уже было достаточно сложно. Потому что идеология в вещах, которая проникла в их жизнь, джинсы, значит, нелегально записанные пластинки, которые все вместе прослушивают, да, там, фильмы, которые у кого-то есть магнитофон, все вместе собираются, смотрят. Это была идеология в вещах того периода. Нам важно сейчас, очень четко понимая, какие у нас главные идеологические посылы, президент их, в принципе, сформулировал. Даже Министерство иностранных дел их сформулировало в концепции внешней политики, в новой редакции ее. Она тоже для нас известна. Теперь остается это все в доходчивых, очень понятных формах продвигать среди населения. Обижаться на население, что оно не все поняло, или оно там, знаете, на какие-то вещи не так реагирует. Нельзя. Это население было 20 лет брошено на произвол судьбы практически, когда, в принципе, кто что хотел, то ему в голову и вбивал. И мы получили, и молодежь там говорит, что молодежь сейчас не такая, еще что-то. Если ею не заниматься системно, она может... Тут вакуума нет. Если не занимаемся мы, занимается кто-то еще. Думать, что не занимаемся мы, не занимается никто, это неправда. Они находятся в информационном пространстве, чужеродном для нас, враждебном для нас. Их необходимо необходимо оттуда вернуть в жизнь, если для этого нужно это делать через параллельное информационное пространство, значит так. Если запрещая, закрывая и возвращая в реальную жизнь, значит так. Но делать это нужно неформальными способами, вот печатями, текстами, постановлениями Координационного совета по обсуждению идеологии Российской Федерации, а в результате широкой общественной дискуссии и в абсолютно неформальном, но очень доходчивом формате. Тогда это все будет работать. У нас еще звонок.
Да, у нас еще звонок, но перед этим скажу, мы несколько раз упоминали вот ресурсы Instagram и Facebook, принадлежащие компании Meta. Напомню, что они запрещены и являются экстремистскими. Да, слушаем вас.
День добрый. Добрый. Я в эфире, да?
Да.
День добрый, Генри Тигранович.
Здравствуйте.
Вначале я вообще... Меня зовут Вячеслав, фамилия Доброхотов. Я из Санкт-Петербурга. Я сначала хотел задать вам вопрос относительно антикультуры, о которой вы когда-то говорили. Но вот звонок Владимира Викторовича подвиг меня на несколько другой вопрос. Я хочу с вами чуть-чуть не согласиться, потому что когда была идеология коммунистическая, да, какое-то время все-таки страна строила этот самый коммунизм и достаточно успешно. А то, что предлагается сейчас, и даже президентом, это, мне кажется, разновидности либерализма. И покуда страна не встанет на рамки, на путь идеологии, подобной коммунизму, да, пусть это будет не коммунизм, пусть будет это неокоммунизм, но идеология, отрицающая потребительство, коммерцию и строящая свои отношения, как, ну, принципы на сотрудничестве, на отсутствии конкуренции, вражды, а конкуренция – это же вражда, и ничего не получится.
Спасибо большое.
Мне кажется, что без неокоммунизма нам не обойтись. Как бы он ни назывался, там, гуманистический коммунизм, или там, плюралистический коммунизм, или еще какой-то коммунизм. Но все равно это придется стране сделать шаг в ту сторону, как мне кажется.
Спасибо.
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 Ну, вот видите, в подтверждение наших слов не успел один наш слушатель позвонить. Мы не успели сказать про то, ну, я, по крайней мере, не буду на вас распространять эту концепцию. Вот я не успел сказать, что, скажем, мне кажется, вот эта концепция хорошая. Звонит наш второй слушатель и говорит, а я не хочу, чтобы эта концепция была. Надо официально объявить другую. Это его право. И вполне оправдано, что у этого человека есть свое мнение насчет того, какая из идейных концепций была бы более действенна в нынешних условиях. Только сразу скажу, что я, безусловно, с ним согласен в том, что какое-то время успешно в Советском Союзе удавалось строить это общество нового типа, но мы просто должны при всей любви к предыдущей форме организации нашего государства, мы должны оценивать его по совокупности результатов за весь период его существования. То есть нельзя выдергивать какой-то этап и говорить, а вот в этот момент посмотрите, какие машины были, какие это. Люди прекрасные в стране жили. И в этой идеологии было очень много всего справедливого, что по вполне понятным причинам, почему ностальгирует сегодняшнее общество в России. Но если окончанием этой идеологии явилось то, что два самых ярких ее представителя, один Горбачев, другой Ельцин, которые не являлись представителями консервативной партии Великобритании или Республиканской партии США, или Демократической партии Италии, да, то они являются прям воспитанниками этой системы от начала и до конца. И все окружение этих людей также являются воспитанниками и результатом деятельности этой системы. Если они привели страну к этому состоянию, значит, явно в ней были существенные проблемы. Я не говорю, что она, знаете, вот эта модель не могла выжить. Она спокойно могла выжить. Она могла существовать еще 100 лет, еще 200 лет, 300 лет. Никаких объективных причин для того, чтобы она рухнула, не было. Это были субъективные причины. Но эти субъективные причины были созданы самой же этой системой. В этом проблема. То есть, если бы это были засланные люди какие-то, которых, значит, высадили к нам сторонники какого-то мирового заговора, мы их не распознали, но эти люди являлись плоть от плоти вот этой системы, к сожалению, которая при этом дала человечеству так много всего, что не дала ни одна капиталистическая модель, вроде и там 8-часового рабочего дня, и выход человека в космос, и, значит, в действительности очень высокое качество жизни в среднем, да, и уровень жизни населения, но при этом обладала и теми проблемами, которые были. Вот мой подход в чем заключается? Что вот как только мою или нашего уважаемого слушателя, если не ошибаюсь, Вячеслав, он сказал его зовут, Вячеслава или Владимира Викторовича, ту концепцию, которая ему нравится, сделать официальной, во-первых, это сразу же является поводом для разделения общества на за и против. Очевидно, нет такой строго названной одной идеологии, которая разделяет все общество сегодня в стране. Есть одна идеология, которую практически все общество отвергает. Это либерализм. Вот это та идеология, которая раздражает, не то, что подавляющее, а квалифицированное большинство наших граждан. Либерализм его в особенности в современном виде. И удивительным образом он сегодня в наибольшей степени распространен. То есть люди по отдельности являются носителями кто консервативных, кто гуманистических, кто каких-то еще ценностей. Но в сфере культуры, в сфере образования, в сфере науки так широко распространен либерализм все еще. Вот это направление, на котором надо работать. Есть вещи общие и для того, о чем говорил Вячеслав, и для того, о чем говорю я, и другие слушатели могут говорить. Вещи общие, вне зависимости от того, вы слева там или справа, по крайней мере, на основании отрицания тех вещей, которые для нас, для всех неприемлемы, хотя бы можно начать с этого. Вычеркнуть из страны то, что мы больше не принимаем и не хотим, чтобы в нашей стране присутствовало. Что это для всех очевидно? Что, по крайней мере, в вопросах... Я уверен 100%, что вот наш слушатель, который говорил про коммунизм и про то, что он бы хотел, чтобы это была современная версия коммунизма, если я его начну расспрашивать сейчас... Он про традиции, отношения к семье и так далее. У него будет отношение, сильно различающееся с Марксом и с Энгельсом. Что это у него коммунизм такого советского типа после Сталина. Когда уже там строился социализм в отдельно взятой стране со всеми вытекающими и со своей спецификой. Я уверен, что он сейчас не будет там за общность жен выступать или там за то, чтобы детей государство забирало, потому что семья это буржуазный пережиток и за прочее. Еще я уверен, что это нормальный человек, который скажет, да вы что, семья, там, муж, жена, дети. То есть, и всегда имеется в виду вот тот коммунизм, который был в Советском Союзе после Сталина. Вот эта модель, она понятная, знакомая, и было бы хорошо, если бы было так. Ну, по крайней мере, давайте вычеркнем то, что никого из нас не устраивает, и не дадим этому больше процветать у нас в стране.
2 минуты у нас буквально остается, но вот еще хотелось бы хотя бы одну тему успеть. В Кремле резко отреагировали на слова главы украинской военной разведки Буданова, который пообещал убивать русских в любой точке мира. В Кремле сказали, действительно чудовищное заявление. Ну, а как вообще так? Как он так заявляет? Хотя, а чего удивляться-то, наверное?
Это же плод эволюции риторики в отношении России за 1.5 года. Возьмите, что было дозволено американцам и европейцам поставлять Украине начиная с 24 февраля, и сравните с тем, что происходит сегодня. Сравните риторику, которая была у западных стран тогда, сравните ее сегодня. Тогда считалось, что говорилось что-то вроде того, что мы должны поддерживать Украину, чтобы она могла сражаться столько, сколько необходимо. Они с этого перешли к тому, что, значит, Россия должна стратегически проиграть. Это вот их эволюция такая. Вооружение. Раньше их снабжали так же, как талибов, там, этими джавелинами, и намекали, что, ребят, это дадим, но на большее сейчас. Может, матрасы еще дадим и обогреватели. Можем принять вас у нас в странах. На большее не готов. Сейчас танки, и уже мельтешат, эти истребители, авиация, да, которую украинцы тоже у них просят. То же самое и с украинцами. На первых порах это было, что, мы должны сражаться с Россией, мы должны сражаться за свою независимость. Сейчас это перешло к тому, что мы должны убивать русских. Почему? Потому что на пути из отрезка А в отрезок Б не было ни одного препятствия, ни одной оплеухи, которая привела бы этих людей в чувство и вернул бы на землю. Это очень опасно, потому что когда мы, понятно, знаете, как вот такой большой-большой медведь, которого вот какие-то маленькие животные бегают и кусают там то за ногу, то за руку пытаются укусить, то еще что-то. Мы даже не обращаем внимания, отмахиваемся. Они не понимают, что мы в какой-то момент, если развернемся и дадим, там в лесу уже никого в живых не останется. Вот в этом проблема. И хотелось бы, чтобы превентивные удары были бы до того, когда ситуация станет неизбежной.
Спасибо большое. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян был в эфире «Радио Спутник».